Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Христос воскресе! С вами сегодня в прямом эфире протоиерей Георгий Завершинский, благочинный миссионерского округа Шотландии в Северной Ирландии Сурожской епархии Русской Православной Церкви. И я хочу сразу поздравить всех с православным женским днем, как традиционно называют День святых жен мироносиц, и поскольку, как правило, в послепасхальном цикле, в цикле цветной триоди, праздник продолжается целую неделю после воскресного дня, когда он бывает, поэтому вот сегодня также актуально поздравить всех с днем, с празднованием памяти святых жен мироносиц, ну, так традиционно называем православным женским днем. Я хотел бы, как обычно, наше общение, прежде чем будут поступать вопросы, звонки, начать с чтения небольшого рассказа из своей новой книги, подготовленной для издания в издательстве Московской Патриархии. Книга называется «Привилегии одиночества» с подзаголовком «Старение, болезнь, смерть, православный взгляд». И вот разные аспекты этого я рассматриваю в книге. Ну, она обращена, конечно, не только к людям зрелого или пожилого возраста, но ко всем, и я думаю, что молодым будет довольно интересно обратить внимание на некоторые аспекты. Ну, я опираюсь в некоторых вещах на положение социальной концепции церкви, в некоторых вещах используем евангельские эпизоды, притчи или отрывки из Ветхого Завета. Но в целом каждый из рассказов имеет и свой сюжет, свои диалоги, своих героев, ну, с целью более понятно и более интересно раскрыть какую-то тему, которая касается вот такого состояния человека, постепенного перехода к, может быть, вольному или невольному одиночеству, внутреннему, по крайней мере, когда человек уже в преклонном возрасте, то нередко остается один или одна. И вот тогда бывает, предоставляется особая возможность для созерцания, размышления, углубления молитвы, укрепления веры. Ну, потому я называю это привилегией, как даром Божьим, который, ну, не стоит, мимо которого не стоит проходить, и за который, конечно, стоит Бога поблагодарить, как бы это ни казалось нам странным. Итак, один из рассказов я взял из этой новой, из текста новой книги. Рассказ затрагивает тему, ну, болезненно, скажем, всем, многим из нас болезненно знакомую тему алкоголя, но вот с некоторой особенной позиции рассматривается. Так, называется так: «Медленно, но верно. Алкоголь». Эпиграф. «Вино веселит сердце человека». Псалтирь, 103-й Псалом. «Полезно, если будешь пить его умеренно». Книга «Премудрости Сираховой». И вот рассказ. «Пьянство – вражда на Бога. Пьянство – это добровольно накликаемый бес. Пьянство отгоняет святого духа», – писал святитель Василий Великий. В свое время он поддерживал близкие отношения с молодым поколением и понимал его проблемы. Срывая розы, нужно избегать шипов. Такова была мудрость того времени. Не устарела она и теперь. Человек в этой жизни ищет наслаждение и радость. Пока молод, радость потребляется бездумно. Долго не рассуждая о последствиях, живем одним днем. Завтра вечеринка, день рождения или свадьба, сдача проекта или конец экзаменационной сессии. Отдохнем как следует. Даже если нет особого повода, просто кто-то предложил, все поддержали. Как можно отказаться? Стали старше. Тоже немало радости от встреч. Кто и кем стал, где и как живет, дети, внуки, воспоминания. Давайте-ка соберемся, посидим вместе, выпьем, поговорим. А тем, кто далеко, надо написать заранее, пусть приедут, как без них? Кто сможет, конечно. Но ведь не все живы-здоровы. Узнал недавно. Не стало того худощавого парня, что любил группу «Аквариум». Да и балагур, который всех веселил украинскими анекдотами, скончался. Что? Спился? Откуда знаешь? Подобный разговор не редкость. И все бывает по-житейски. Собраться вместе, пообщаться, помянуть, кого уже нет. Конечно, выпить, кто может и хочет. Иначе и говорить бывает не о чем. А так, после первой, второй, разговор душевней и слова нужные на языке. Потом надо поддержать тонус, требуем продолжения. Все как прежде. Некоторые, однако, не дотянули. Ресурс организма у каждого свой. Забавный рассказчик на мове, помнится, и в студенческие годы впадал в крайности. Вот и не дожил до встречи. Торопимся жить, получить максимум и ничем не расплатиться. Постоянно ли хмельная радость? Не напоминает ли похмелье о том, что надо удерживать себя от обильных возлияний? Есть другие средства, как скрасить свою жизнь. Было бы кому вовремя подсказать. И главное, хватило бы сил послушаться хотя бы голоса собственного разума и веры. Может ли молиться пьяный человек? Думает, что искренне обращается к Богу, а реальность иная. Чувства расслаблены, и разум не тверд. Крокодили слезы обманчиво расстравляют душу и уводят человека в иные миры. Туманные образы и представления наполняют его сознание иллюзиями. Желание что-то на деле осуществить постепенно отдаляется, и остается лишь жажда вновь погрузиться в мир мечтаний. Так просил у Бога, так просил.
О чем?
Да не помню уже, но как просил. Состояние оторванности начинают ценить больше, чем то, что происходит в реальности. Да и где она, эта реальность? Посидим, покумекаем, и все будет как надо. А выразить-то бывает трудно. Да и неважно, главное, посидим. Разговор по душам сразу склеивается после нормы, которую незаметно уже употребили. Не только молодость, а минули зрелые годы, и привычка расслабиться перешла в стойкое принятие нормы. Только уже не с друзьями, а в одиночку. Молиться давно не хотелось, да и вообще интерес к жизни пропал. Лишь на мгновение приходили озарения, хотелось думать, говорить и решать вопросы. Понятно, когда такое бывало. Пока не придешь в норму, все вокруг серо и мрачно. А молиться, читать Библию не пробовал? Вино веселит сердце человека, приходит на память из когда-то прочитанного. Да, запомнилось немного. Медленно, но верно шел процесс ослабления жизненных способностей. И причина не в старении, а иная. Потребность духовного возрастания, естественно, нам присущая, заглушилась из-за постоянного нажатия кнопки удовольствия. С юных лет хотелось ощущать полноту жизни, учиться, хорошо работать, творчески расти. Конечно, все это надо, но есть простой и доступный способ – оторваться с друзьями. Вокруг тех отрывов и протекла жизнь. Остался к старости один на один со своей, как теперь понимаю, неразлучной спутницей. Хоть бы передохнуть от нее, да никак не получается. Только придет грусть, тоска, тут как тут передо мной она на столе. Пшеничная, перцовочка, медовуха, необъятна фантазия ликера водочных производителей. Однажды встретил школьного товарища. Он работал водителем у другого товарища, тоже со школьных лет. «Сколько лет не виделись?» «Не сосчитать», — криво улыбнулся тот. «Женат, дети?» «Сын вырос и сам семейный, только вижу его редко. Жена?» «Не знаю, где она теперь». «Ты вроде и не изменился?» Это был даже не намек на комплимент, а откровенная и наглая ложь. Выглядел он ужасно. Погасший взгляд, хронически вялые движения, опухшее лицо. Другие признаки не нужны. Неужели я такой же? Или, может быть, еще хуже? Кто об этом расскажет ему или мне? Кому мы такие теперь интересны? Родные дети избегают общения, чтобы не расстраиваться. Внутренне тогда что-то надорвалось. Пришел домой сам не свой. Долго ходил из угла в угол и не заметил, как начал шептать. «Господи! Господи! Господи! Прости, грешный, но твой, Господи!» Откуда пришло это, не могу понять. Вдруг что-то интимно-радостное восстало внутри, и оно не было желанием выпить. Пойти, разбить все свои запасы, навести порядок в доме, выбросить хлам, вымыть и вычистить все, чтобы не оставалось малейшего напоминания. Нет, не то. Молиться крепко-крепко и благодарить его. Вот чего ждет проснувшееся сердце мое. Были долгие недели и месяцы борений и пребывания на грани отчаяния. Узнал, что третий наш школьный товарищ — священник. Нашел его храм и не смог войти туда. Потом узнал, как преподобная Мария не могла войти в церковь на праздник крестовоздвижения, пока не покаялась. Нечто подобное испытал тогда, ходил вокруг, отдалялся и вновь подходил к дверям церкви. Нет, не могу теперь. Завтра. Завтра повторилось то же самое и послезавтра. Наступил вечер субботы. Потянулись прихожане. Был, как и в прежние дни, у дверей храма. Вдруг сзади услышал. «Батюшку пропустите!» Отодвинулся в сторону и взглянул на него. А он на меня. «Ты? Здесь? Так заходи смелей!» «Батюшка, не могу! А хочешь войти? Так иначе не стоял бы здесь уже неделю!» «Помолимся вместе, попросим прощения у Бога!» Дверь в то время кто-то открыл, и вместе со священником, рука об руку, как в тумане, но с ясным ощущением движения вверх, оказался в храме. В молодые годы погружался в зимнюю прорубь, и прежняя жизнь исчезала, а из проруби восставало новое тело, с которого ручьями стекала ледяная вода. Нечто подобное ощутил теперь. Рождение нового человека в новом теле, когда прежняя жизнь закончилась. Все началось заново. Теперь знаю, что со мной сотворил Бог. Я закончил чтение небольшого рассказа из своей новой книги, которая называется «Привилегия одиночества», но готовится к изданию. И под заголовок книги «Старение, болезнь, смерть», православный взгляд вот на эти процессы, которые происходят с каждым из нас, с каждым человеком, который, проживая свою жизнь, проходя годы активности, молодости, активности жизненной, зрелости, мудрости, скажем так, приходит к уже преклонным годам. Ну и бывает как незаметно, в общем, подкрадывается одиночество, по крайней мере, внутренне. А часто и внешне человек остается одиноким, наедине с самим собой и со своей верой, наедине с возможностью вновь осознать себя предстоящим перед Богом, в Его присутствии, способность и желание молиться глубоко-глубоко. Ну вот я уже Вижу, у нас поступил звонок. Давайте с вами будем общаться.
Дорогой батюшка, Христос воскресе.
Воистину воскресе. Здравствуйте.
Низкий поклон и большое спасибо за прекрасный рассказ. Не в бровь, а в глаз, батюшка. Желаю вам много лет и дальнейших творческих успехов. Спасибо вас, Господи.
Спасибо вам большое, дорогая моя. Спасибо. Ну, радостно, конечно, когда доходит до сердца. И сам я вот иногда читаю что-то, какой-то рассказ, какой-то эпизод. И как будто не сам писал. Иногда даже слезы на глазах проступают, что ну, переживаешь, как будто по-настоящему, как будто в жизни какой-то момент. Ну, бывает, иногда что-то приходит действительно на память, на сердце из общения с людьми, из встречи, с собственной жизни, опыта. Но когда пишешь, надо это литературно как-то так написать, оформить, чтобы это прозвучало, чтобы было красиво и затронуло сердце человека, ну, всякого, который внимательно слушает. Ну, а, конечно, тема такая уж действительно наболевшая, но ни в коем случае не хотелось бы какими-то указаниями, штампами, какими-то инструкциями говорить, ни в коем случае это ведь не дойдет до сердца, а вот в художественной форме все-таки бывает, достигает. Так что спасибо вам большое, что прослушали со вниманием этот небольшой рассказ. Ну, также тема разная, я затрагиваю и других, может быть, заболеваний, и не просто каких-то встреч людей, которые прежде годами или десятилетиями не общались по разным причинам. Допустим, была какая-то взаимная обида или неверно сказанное слово, действие, намек, из-за которого люди расстались, и потом год за годом проходил, прежде были друзьями, а потом не могли войти в общение. И вот спустя много лет уже как-то, может быть, случайно встретились. Вот как в этом рассказе, допустим, вот один стал, ну, один... Трое школьных товарищей, один из них разбогател, стал владельцем какой-то компании или значительных средств, а другой у него работал водителем, вот, который как раз в одиночестве, и уже прежняя привычка отрываться с друзьями прошла, потому что уже это не молодые годы, и в старости человек один на один остался вот с той самой спутницей, как я ее называю, жизни, которая вот возникает сама по себе, и уже нет сил у человека. Никак не может он. Вроде бы и компании-то нет, но уже сам не в состоянии просто так взять и остановиться. Вот и обычно бывает, вот у меня в моем пасторском опыте бывает, конечно, нередко, что люди приходят на исповедь, рассказывают об этом, о таких ситуациях. Вот. Но обычно находятся, конечно, какие-то советы, рекомендации. Хочется каждому человеку сказать что-то именно ему или ей полезное и то, что может привести к разрешению проблемной ситуации. Ну вот у нас поступил звонок. Пожалуйста, здравствуйте. Говорите, вы в прямом эфире.
Батюшка Георгий, Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Батюшка Георгий, обязательно приобрету вашу эту книгу. И у меня еще книга «Господь мой, Бог мой». Угу. Читаю Евангелие, и вот параллельно, как методичка, у меня лежит и изучается мной. Благодарю вас. У меня, знаете, какой вопрос к вам? Я вот прочитала у святителя Николая Сербского, он в воспоминаниях упоминает, что в Шотландии, как вот добрая традиция, у них где-то вот на таких, где крупные дороги, перекрестки какие-то, у каких-то поселений, они пишут, как вот, вот у нас кресты стоят, да, вот в православных вот странах, а там выписки из псалтыри, из Евангелия. Вот вы, наверное, вот это видели, как это вот выглядит? Прямо цитаты.
Ну да, спасибо вам огромное. Ну, вы знаете, вы меня озадачили. Вообще, подобные вещи есть на перекрестках дорог. А вот в католических странах я встречал это в Польше, в Германии, в католических частях Германии, но не только в католических, в Баварии, ну, в основном в Баварии это встречал. Потом в Италии, конечно, такое. Даже целые, бывают и распятия, а в католических странах это в основном, конечно, бывает образ Божьей Матери. Но вот вы знаете, вероятно, то, о чем вы говорите, это было. Но в мою бытность, вот в Шотландии, я уже этого не встречаю. Цитата из Псалтири, я очень себе представляю, что, вероятно, такое было. Вы знаете, вот это остров вот Великобритании, где Англия, Шотландия, Уэльс, ну и Северная Ирландия, это 4 составные части Соединенного Королевства, вот он последние, пожалуй, десятилетия особенно, или даже два десятилетия, ну вот как-то это пошло и на, до уровня правительства, что ли, вот, парламента, и вот какое-то решение, очевидно, было, я не знаю точно, как и когда принято, но, в общем, как-то религиозные напоминания и признаки из общественных мест, они вот решили убрать. Вот такая вещь. Но я хочу сказать, что с надеждой смотрю вперед, потому что сейчас вот они гибко на это реагируют. То есть не значит, что убрали, значит, убрали навсегда. Сейчас идет обратный ход. И я замечаю по публикациям вот в прессе и по высказываниям и в парламенте, да и вот сам премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон в открытую заявил, что он христианин, что в общем там несколько лет назад его бы за это просто заклевали до, ну, до конца, просто, не знаю, очень плохо пришлось бы ему, потому что он, ну, не имеет человек права говорить вслух о своей религиозной принадлежности, ну, чтобы не смущать других там, допустим, мусульман или иудеев или еще каких-то представители других верований, других общин. Такая толерантность, да. Но вот последние события, когда началась, ну, сначала война в Сирии, а потом вот это ИГИЛ, это вот исламское государство образовалось, и стали молодежь, ну, так скажем, происхождение мусульманского, но коренная молодежь из Британии, то есть кто родился там в мусульманских семьях, но родился в Британии, школу закончил, вот даже, может быть, университет, бывает, закончил. И вот эти люди стали ехать туда, вот, в исламское государство, чтобы вот, ну, там, я не знаю, воеватели. Кстати, в основном даже это, в общем, девушки молодые туда направляются. Ну, не то, что массово, но, по крайней мере, достаточно много случаев. И общественность всерьез задумалась о том, что, ну, не пора ли нам, в общем, акцентировать внимание на том, на корнях, так сказать, вот этой страны, от какие корни, откуда она берет свое начало, и что, в общем, это христианство, это никак не отменить. И вот они сейчас более стали внимательно к этому вопросу относиться, и новая, ну, некоторая, так сказать, реформа, что ли, образовательной системы происходит, тоже связана с тем, что обнаружилось, что целая ассоциация школ, 5 или 6 школ, где попечителями были британцы, именно, ну, не мусульманского толка, а коренные британцы, вот, и, ну, а школы ориентированы были на выходцев из Азии, там вот из Пакистана, из стран, в общем, с большинством мусульманского населения. И вот, ну что, это допустимо, такое может быть. Зависит от района, там, допустим, в Лондоне или в пригородах, где бывает сосредоточено население, это нормально. Но выяснилось, что в образовательной системе очень серьезный упор и уклон был в основном на ислам. И как только это выяснили и доказали, там привели факты, там все, и это сразу вызвало большую тревогу в обществе, и немедленная реакция была, и, в общем, школу-то сами не закрыли, но, по крайней мере, попечители, и руководство, и состав преподавателей был кардинально пересмотрен. Это я вот об этом читал, это, ну, то есть реакция общества довольно такая была энергичная. Ну, и больше это не обсуждалось, вот вопрос был решен, и все. Но я к тому, что все-таки ты на перекрестьях дорог в Шотландии теперь не встретишь, ну, я попытаюсь особо обратить внимание. Наверное, где-то в отдаленной провинции, в каких-то деревнях, может быть, это и осталось. Но не помню, вот не встречал. Обратил бы внимание, конечно, но ни разу не видел. Видимо, это все-таки был такой закон, который вынудил убрать. Когда-то, наверное, это было, вы правы. Очень можно понять. Страна протестантская, и обычно протестанты очень скрупулезно и так дотошно относятся к Священному Писанию, вот к букве именно Слова Божьего, и стараются его где-то То есть их проповедь именно таким образом осуществляется в храмах. В общем, нет икон, нет изображений, нет статуй, нет каких-то символов. Но зато есть вот цитаты из Ветхого Нового Завета. Вот. Так что это вполне могло быть, но сейчас, в данное время нет. Но будем надеяться, что придет другое время, когда вновь не везде, может быть, но хотя бы где-то на каких-то, может быть, опасных участках дорог появятся вновь цитаты из Псалтири. Хотя тут, как посмотреть, я уже сейчас немножко как британец рассуждаю, если поставить такую пространную цитату, то водитель будет, пока ее прочитает, не дай бог, еще и свернет не в ту сторону, или что-то действие какое-то совершит на дороге неадекватное и вызовет какую-то ситуацию сложную. Так что тут тоже из этого, исходя из соображений безопасности, тоже могли поступить так, чтобы убрать все цитаты, чтобы никто этого не читал. Ну вот в Ирландии мне доводилось видеть, но там не на дорогах, а там бывает так, что если церковь, то церковь как-то видимым образом представляет какие-то тоже цитаты или какие-то высказывания, какие-то мысли из Священного Писания. Вот такое, это я видел в Дублине, когда служил. Но вообще Ирландия довольно религиозная страна, католическая, но там католичество особенное, такое, можно так сказать, потому что со времени Великой Французской революции, до Великой Французской революции все духовенство, католическое духовенство Ирландии проходило обучение, полный цикл обучения и проходил во Франции, в семинариях и академиях французских, а вот сразу через 5 лет после Великой Французской революции ирландцы, полностью разочаровавшись в идеалах этой революции, запретили своим ставленников, кандидатам на священный сан, запретили учиться во Франции, соответственно, открыли семинарию, академию себя. Так что вот она сейчас, ну, она там была, сейчас тоже продолжает существовать, хотя набор, в общем, весьма, весьма такой скромный. Но мне доводилось там бывать, и я знаком с многими, и даже приглашали с лекциями туда, ну, вот так что. И вот если у нас пока нет звонков и комментариев, хочу напомнить ту тему, с которой мы начали сегодняшний эфир, общение наше. Тема была вот возраст человека, размышления, вот особенности размышления и состояние человека в серьезном, преклонном возрасте, может быть, состояние болезни или уже близости к последнему часу. Вот об этом тоже книга. Ну вот мне так показалось, и это совпало с намерением редактора, что это могло бы... То есть это действительно тема актуальна необычайно, и ну, с разных сторон ее... Она неисчерпаема, конечно, но жизнь и смерть, в общем, как бы основной вопрос человека, который всегда перед ним стоит, кто бы он ни был, верующий, атеист, не знаю, благочестивый человек или, напротив, отрицающий Бога. Ну, все равно от этого никто не избежит. И вот начать размышлять и делиться опытом, опираясь, конечно, на опыт предшествующих поколений, конечно, на Священное Писание, конечно, наверное, на какие-то выдающиеся великие образцы литературные, художественные образцы мысли человеческой. Ну, вот я пытался составить такую книгу, она небольшая по объему, но мне кажется, она действительно должна дойти до сердца. Хотелось бы, чтобы дошла до сердец многих. Пожалуйста, вы в прямом эфире. Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте. Христос воскресе.
Я с вами разговариваю?
Да, говорите, пожалуйста.
Вы в эфире. Батюшка, я хотела спросить. Вот я живу на кровати. Нет у меня места другого. На кровати у меня, значит, и молитвы, и иконки, и свечку я зажигаю, сидя, конечно. Вот, я читаю все, и хорошо, я уже наизусть выучила Евангелие, тем более этот Новый Завет. Вот. А вот батюшка, я слушаю часто, выступал вот недавно и говорит, вы, говорит, читаете, лежа, это не считается. Батюшка, я живу на кровати, нет у меня места другого, болею я.
Ну, вы знаете, ну, батюшка-то имел в виду, что человек здоров, может стоять, и ну, в храме-то мы стоим, не лежим, не сидим, но, конечно, он не имел вас в виду. Ну, о чем вы, разве это может... Конечно, если вам, вы не можете стоять, и вам трудно сидеть, ну, понимаете, можно ли молиться, можно ли лежать, когда молишься? Или можно ли лежа молиться? Вот это разные совершенно вещи. Это разные совершенно вещи. Поскольку человек, ну, я так понял, что вы в основное время проводите лежа на постели. Ну, а что ж теперь, не молиться, что ли, совсем? Или как, ожидать какой-то возможности, которая, может, и редко, или, может, и не бывает возможности у некоторых людей вообще вставать? Конечно, надо молиться. А что еще делать человеку остается? И, конечно, человек, чем больше, чем слабее он становится физически, да, апостол Павел об этом пишет, слабеет мой тело, телесный человек, а духовный растет, потому что возможности больше открывается. В этом, почему я называю привилегией одиночества, вот когда человек стареет, он одиноким становится в своем мире. И, ну, не только, конечно, я это замечаю, замечают все, и замечают, конечно, классики нашей литературы. Есть у Федора Михайловича, по-моему, Достоевского замечательный рассказ, небольшой, малоизвестный, о том, как человек уходит из этой жизни в одиночестве, и постепенно предметы, окружающие его, теряют значение и смысл для него. Ну, там вот какая-то чашечка, блюдечко, ложечка, все это было на месте, он за этим следил, и это его успокаивало, когда он это видел. Вот это был его мир. Там вот то, что было рядом с кроватью, на столе. Вот. И когда вот он видел вещи, все эти ограниченный небольшой набор вещей, но он есть, и он на местах, то вот это был его мир. Но потом ему стало это безразлично. Это все стало уходить, эти вещи отдалялись все дальше и дальше от него. Вот в этом смысле вещественный мир, конечно, постепенно отходит. И что-то на его место должно приходить. И действительно оно открывается, то есть человек освобождается от привязанности к вещам, ну, земным, к вещам, ну, и к своей собственной плоти, к вещам материальным, которые окружают нас. Ну, вот это мы все замечаем, и, ну, вот потому как, мне кажется, вот этот дар Божий, он всегда есть, обращенный к человеку. И если нам кажется, что вот в таком положении мы уже ничего не можем, то в этом невольно мы как бы упрекаем Бога. Значит, Господи, Ты от меня все забрал, силу, здоровье, молодость, и что, с чем я остаюсь? И вот здесь, мне кажется, надо взглянуть очень ответственно, серьезно и глубоко-глубоко с верой, что на самом деле приходит большее всегда на место прежнего, ограниченного и ну, приходящего, приходит больше, приходит вечное, неприходящее, неограниченное. Прошу прощения, мне поступил вопрос от рабы Божьей Ольги. Читаю. Вы прочитали рассказ о пьющих, проживающих жизнь впустую. А как им помочь нам, близким, страдающим от них? Вернитесь к теме о страждущих. Ну да, замечательный вопрос. Очень часто, конечно, это звучит и в беседах, встречах, и, да и на исповеди бывает, часто возникает, прям буквально очень острый вопрос возникает, как быть тем близким, людям, близким к тому человеку, который вот пьет и не может себя остановить, и проживает жизнь пустую, и каково отношение тех, кто рядом. Ну, во-первых, если речь идет о человеке пьющем и действительно страдающем, пребывающем в состоянии зависимости, болезненной зависимости, то, в общем, ну, необходимо, конечно, и выдерживать этот тон отношения как к больному человеку. Мы же не будем упрекать, если человек в лихорадке или схватил простуду, грипп, с температурой большой лежит в постели, не будем его упрекать в том, что что ж ты не идешь на работу, не встаешь, не делаешь ничего по дому, вот в магазин надо сходить, там убраться, а что ж ты лежишь-то? Ну, это было бы абсурдом, нелепо, и сами себе, наверное, бы удивились, если бы такая мысль возникла. Ну, болеет человек, ну, как его можно тревожить-то? Ну, дать ему возможность выздороветь, тогда он будет дела делать. Ну, вот в каком-то смысле, только болезнь, она иного характера, она затрагивает, конечно, глубоко внутреннюю психологию человека, его душу, его внутреннее состояние. И вот надо найти достойную вещь, которая вытеснит, навсегда вытеснит эту привязанность к пьянству. Мы продолжим эту тему. Сейчас поступил звонок, а потом вернемся, Ольга. Пожалуйста, вы в прямом эфире. Здравствуйте.
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 Да-да.
Батюшка, можно вопрос задать?
Пожалуйста, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот каково ваше мнение насчет такого события? Вот на рубеже 19 и 20 веков в России произошло большое, так сказать, разорение храмов, народа в целом, гибель священников, разрушение храмов. Вот вы, находясь вне пределов России, вот как вы бы могли объяснить такое событие? Ведь без воли Божией, как говорит Евангелие, и без без Бога человек не может сам сделать черным волос или белым свой волос. А тем более, значит, произошло такое вот в России событие. Как вы это могли бы объяснить?
Спасибо вам большое. Ну, в данном случае это не так важно, что я совершаю служение там в западной стране, в Шотландии, в Северной Ирландии, но я человек русский и москвич, и, в общем, приехал и постоянно бываю в Москве, вот на радио с вами постоянно, поэтому в этом смысле нет какой-то специальной особенности, что и вот именно со стороны... Ну, конечно, ну, можно обратить внимание, давайте попробуем. Я, прежде всего, начну со следующего. Вот вы удивляетесь, ну, нет воли Божьей. Ну, простите, но люди стали строить башню до небес в Вавилоне. Но тот же самый вопрос можно задать. Но ведь без воли Божьей не случается. Значит, они по воле Божьей, что ли, строили, чтобы заменить собой Бога. И ну, если так, то и воля Божья в том, чтобы смешались языки, люди перестали понимать друг друга. Это естественно. Это очень... эти вещи неразрывны. Как только человек начинает создавать миф и ставит себя на место Бога, то происходит смешение. Ну, языков, понятий, добра и зла, простите. Ну, вот такое смешение и произошло. Ну, перестали люди различать добро и зло. Перестал критерий, отпал, и критерий каждый стал творить свой собственный. Ну, тогда и получается, что тот, кто какую-то группу собрал людей, ну, так, единомышленников или однопартийцев, или каких-то еще с одними взглядами, вот, стали считать, что их взгляды являются основой основ для всех остальных. Ну, а кто не согласен, ну, вот, тех, вот, простите, иногда и в расход пускали. Да иногда, довольно часто. И вот именно почему гонение именно на церковь, потому что церковь как нельзя... больше и мешало, в общем, так сказать, новой идеологии, новым взглядам, новому устройству мира. И это не только в России было. Такое движение, ну, вообще, секуляризация и опровержение церкви как института общественного и церкви как таинственного тела. Через это прошли все европейские страны. Ну, все по-разному, ведь тоже зависит от того, какой народ, на какой территории он живет, какие у него традиции, какой характер присущий народу, какие действия он совершает в тех или иных сложных, критических ситуациях, какой выбор делает. Вот. Ну, Ну, в общем, вот то, что мы имеем, это, видите, приходится слышать в комментариях современных борцов с церковью, как с социальным институтом, или иногда атеистов, которые отрицают существование Бога и вообще считают это пережитком, и не то что пережитком, а вредным пережитком, который препятствует человеческому обществу, человеку развиваться и устраивать свою жизнь красиво, достойно, благородно и удобно. Вот. Ну, вот такие люди были всегда, и не только на рубеже 19-20 веков, но, вернее сказать, в начале 20 века, и не только сегодня, а и во все времена, и во времена ветхозаветные, и новозаветные, и в Христовые времена были. Вот, и апостола Павла, помним, гнали все время, побивали камнями, и прятаться ему приходилось спускаться, в корзине его спускали со стены городской. Да, но и Христос сколько раз проходил мимо через тех, кто уже поднял руки с камнями, чтобы побить его за богохульство. Ну вот, понимаете, это не значит, что происходит, это хаос. Это значит, что остается по-прежнему в природе человеческой склонность быть Богом. И это разные вещи. Склонность или стремление, или намерение к обожению, в присутствии Божьем быть видимым им, Богом, и самому видеть Бога таким, каков он есть. Это одно вещь. Это то, что мы имеем в церкви. И другое совсем дело – это поставить себя на место Бога. Ну, идея Антихриста и заключается в том, чтобы самому стать Богом. И иногда случается такое, и раньше случалось, и ныне тоже бывает, что развитие цивилизации убеждает человека или целое общество в том, что, собственно, хватит, кончилось время мифологии разных, давайте займемся реальными вещами и сделаем так, что мы сможем все сами. И без Бога, без всякой веры, без всякой церкви устроим свою жизнь так, что постепенно откроем все законы, которые пока скрыты, но будут открыты постепенно. Вот. И вот так, к такому убеждению время от времени приходит какая-то группа общества, в зависимости от того, насколько она имеет серьезное влияние, вот она иногда и доминирует, иногда и управляет, пытается управлять обществом. Но эти периоды, ну, бывают побольше, бывает поменьше, что все равно не заканчиваются. Всегда заканчиваются, потому что действительно только безумный человек до конца будет утверждать, что Бога нет. Но если Бог есть, то мы ищем возможности услышать Его голос, распознать Его волю, понять себя в отношении к Нему. Ведь это качество, способность размышлять, рассуждать и верить – это способности, данные нам Богу, человеку как Божьему образу. И в этом мы можем уподобиться Богу, но только когда мы эти способности устремим к Нему, то есть всю свою волю поставим на то, чтобы исполнить волю Божию, то есть устремимся полностью, тогда обретем подобие. Так учат святые отцы, и об этом говорит церковь. Вот, образ-то Божий имеют все, но подобие – это предмет труда, колоссального труда и подвига человека. Вот. Ну вот, если пока у нас нет звонков, вернемся к той теме, что мы и начинали, и вот был вопрос от Ольги об отношениях близких и сложных в сложных ситуациях, когда кто-то из близких людей вот одержим недугом пьянства, ну или каким-то иным более, может быть, более серьезным недугом, но связанным с таким злоупотреблением, с такими средствами, которые дают человеку иллюзию радости, иллюзию полноты жизни, уверенности, телесные наслаждения, как бы ощущение легкости, может быть, в теле. Ну, к
когда вот алкоголь, даже в малых дозах, если человек не привык к употреблению, но хотя бы немножко выпил, ему кажется, все хорошо, легко и радостно вокруг. Вот, и, ну, если это дозы малые, то действительно, как говорит Псалтирь, вино веселит сердце человека, то есть человек может и вчера мне доводилось венчать молодую пару, я, ну, каждый раз звучит отрывок из текста «Претворение воды в вино» на браке в Кане Галилейской, но вот мы говорим о том, что и вот и Христос совершил это чудо, это было первое чудо, которое он совершил, и ученики поверили ему, и опять-таки речь идет о вине, которая веселит сердце человека, но, видимо, стоит особенное внимание обратить на то, что веселье человека без Бога, веселье ущербное, недостаточное и приводящее, как мы понимаем, к похмелью, то есть к оставленности, к состоянию тяжелому, даже не столько одинокому, сколько состоянию уныния, тоски и болезненности и в теле, и в душе. Ну и если человек опять ищет возможность как бы излечиться тем же самым средством и делает это постоянно, то постепенно он попадает в зависимость. Потому что, ну, когда дискомфортно, тяжело и неприятно жить, то хочется как-то, чтобы это было лучше. Но, а вот близкие при этом не принимают своим вниманием, потому что чем они могут помочь, как исправить состояние того, у кого душа горит. Вот, ну, действительно, что они могут сделать? Но то, о чем я обычно говорю, когда меня спрашивают вот в пасторских беседах или, наверное, бывает на исповеди, такой вопрос возникает, вот как к нам относиться. Ну, конечно, в зависимости от того, насколько глубока степень проникновения болезни, ну, такой одержимости этим недугом. Вот. Если еще не слишком велика степень, ну, надо организовать просто свою жизнь по-другому, сделать достойную замену найти. Очень много вещей, которые приносят радость, намного превосходящую радость от употребления вина. Ну, во-первых, это, конечно, молитва и богослужение. Ну, потом человек может видеть окружающий мир, познавать красоту его, радоваться этому, путешествовать для этой цели, бывать не только в каких-то благоустроенных или не очень благоустроенных городах или селениях, но и на природе живой. В лесах, на реках, на берегах озер, ну, в конце концов, есть океаны, моря, есть, ну, другие страны, которые тоже со своей культурой и традицией интересны для познания мира, для познания человечества в его разнообразии. Вот. Поэтому, пожалуйста, если нет еще, недуг не столь силен, что можно еще как-то без конфликтно, без просто перестроить свою жизнь. Это один момент. Но другое, конечно, когда действительно это недуг уже столь тяжел, что там так просто переустройство жизни невозможно сделать, то, ну вот, как я сказал, надо отнестись как к человеку, как к больному, и дать возможность, ну, во-первых, должно быть найдено средство, которое, в общем, единственное остается, когда уже глубокая степень заболевания, остается средство единственное – довериться Богу. То есть поверить в Бога и до конца вручить себя Ему. И тогда это как важнейший стимул, как стержень в жизни, новый и основательный стержень появится в жизни человека, одержимого недугом, и он начнет бороться, начнет противостоять уже не сам, но с Божьей помощью и с помощью вас, близких, которые верят в Бога, которые помогают ему на этом пути, не упрекают его, не постоянно досаждают ему, потому что это действительно бывает непереносимо, когда самые близкие люди уже настолько бывает сложно как-то построить свои отношения с пьющим человеком, что вот уже готовы на все, но их уже никак его не воспринимают. Ну, прошу вас, конечно, если же задаете вопрос такой, то надо, если мы верим, если мы хотим сделать что-то хорошее, доброе и богоугодное дело, то в себе тоже надо что-то поменять в своем отношении к тому человеку, который находится на серьезной, иногда и крайней стадии заболевания алкоголизмом. Ну, то же самое, в общем, о наркотиках это особая речь. У меня там тоже есть рассказ такой, может, в следующий раз я его прочту. Сейчас у нас времени уже не позволяет. Но хочу сказать, что нет ничего невозможного для Бога. И там, где мы уже готовы опустить руки, там Господь приходит на помощь. И вот наша вера, наше убеждение в том, что последним, окончательным и единственным способом выжить остается действенная вера. Вот не та вера, которая где-то в глубине души, я в своем рассказе напоминаю, что человек там, он стал алкоголиком, уже пришел к тому, что он один на один с этой бутылочкой сидит, но вот он когда-то еще молился, было время, где-то это в памяти, где-то в подсознании, где-то у него осталось это, понимаете? И вот такое, верное напоминание, верное слово сказанное, верная интонация. И вот человек повернулся и вошел в храм и обрел новую жизнь. Дальше ему будет трудно, конечно, будет трудно. Но главное решено. Появился стимул в жизни, появился смысл, появилось за что бороться, что преодолевать. Понимаете, когда человек поднимается в гору, то пока он не достигнет вершины, он не удовлетворится. Он идет, ему трудно, и дышать, бывает, силы физические оставляют, но все равно идет, потому что вот хочется подняться на самый верх и посмотреть вокруг. Ну, вот такое естественное желание возникает. Ну, преодолеть это препятствие и получить радость от преодоления. Ну, вот это природное качество в человеке. Так и здесь, когда есть цель, и понятно, что на этом пути открываются все больше и больше просторы, и появляется помощь, в конце концов. Помощь, которая изнутри к нам приходит. Помощь как просветление внутреннее, помощь как внутреннее обретение смысла жизни, который не замыкается ни в коем случае ни на каких земных удовольствиях, но тем более не на винопитии, никак. И Христос на браке в Кане Галилейской дает новое вино в Царство, которое в Царстве Божьем будет. Это вино имеет иной характер, иной смысл, иное воздействие. Главное, что в этом вине... Главное в этом вине то, что оно не вызывает ни похмелья. Человек не страдает никогда, и он не может им злоупотреблять. Его природа другая, этого вина, которая в Царстве Божьем. От него невозможно стать, простите, заболеть алкоголизмом. Это исключено. Поэтому это иная вещь. Это иная вещь. Это символ радости. Радости, возрастающей без границ. Радости, которая исполняется человек, исполненный Духа Святого. Радость, которая исполняется человек в общении Бога Троицы, Отца, Сына и Духа Святого, в общении церкви, которая не прерывается со смертью человека. Человек переходит с верой, с убеждением, и через таинство церковное переходит в состояние пребывания перед лицом Божьим и состояние вот этого восхождения постоянного восхождения, у которого нет провалов больше. А жизнь земная иная. иному, по-иному устроено. Ну, поскольку человек не живет по Божьим законам, человек не живет в присутствии Божьем, перед лицом Божьим не ходит, потому что на лице наших предков и последующих поколений мы отпадаем от Бога вместо того, чтобы к Нему возвращаться. Единственная возможность обретения вновь союза, завета с Богом, это завет в храме Христовой, установленный самим Богом, Сыном Божьим. Ну вот тема такая важная, но мне хотелось бы именно подчеркнуть аспект, такой духовный аспект, может быть, даже богословский аспект этой темы. Ну и тот рассказ, что я прочел, хотелось бы, чтобы, конечно, повлиял, смягчил сердца нас, ну вас, близких и родных, того человека, которому очень трудно, которому, у которого нет иного выхода, иной возможности, кроме как быть с вами, среди вас, и уподобляться в чем-то вам, если вы можете его убедить в том, что именно это хорошо, то, что вы предлагаете, то, что не то, что предлагаете, чем вы живете, что это хорошо. Если вы ходите в церковь, и, а он нет, допустим, то ну, найти... Ну, такие слова, такие действия, такое, может быть, пригласить батюшку домой, если такая возможность предоставится, или других людей. Понимаете, от близких, самых близких людей, конечно, свидетельство веры бывает очень трудно принять. Нет пророка в своем отечестве. Но если придет кто-то другой, или тем более батюшка придет, ну, по тому или иному поводу, иногда, может быть, осветить дом или ну, помолиться вместе, ну, или просто в гости пригласить, если батюшка знакомый. Ну, и создать обстановку такую, в которой можно было спокойно поговорить по душам, то, что называется, чтобы было понятно человеку, который вот в таком как бы отверженном состоянии. Ведь любой из тех, кто одержим этой страстью, он понимает, что он как изгой, что на него смотрят все искоса, что он проблемы создает другим людям. Это, конечно, понимает хорошо. И когда его еще и продолжают упрекать и ставить ему на вид постоянно, что ты вот для всех нас такая обуза, такая проблема, что как с тобой дальше быть, что делать. Вот. Это ему только еще больше скорби приносит. Как правило, в этих отношениях. Человек замыкается, остается в одиночестве, горьком, тяжелом, безотрадном. Ну и дальше у него другого выхода нет. Опять, ну, не может, душа не выдерживает такого напора, такой темноты. Душа человеческая не выдерживает. И что-то, какое-то средство тут ищет. Ну, и находит опять то же самое. Ту же самую спутницу, которая вот он рядом. Ну, что, как тут удержаться? Вот поэтому прошу вас в этой ситуации быть милосердными и не судить строго. Вот еще вопрос от рабы Божьей Веры. А можно ли причащаться пьяницам? Вот он пришел в храм, исповедовался, его не допускают, раз, два, и он снова уходит пить. Значит ли это, что вера его не крепка, или это нападение, или это наказание от Бога, простите, или это наказание от Бога? Ну, давайте начнем с того, что наказание от Бога только любовью бывает. Хотя, конечно, бывает достаточно, как нам иногда кажется, строгим, жестким, особенно если мы упорствуем в своем, бывает наказание любовью, ну, достаточно таким серьезным. Но вот что касается вот пьяниц, вы понимаете, причащаться, конечно, если человек не вполне адекватный, если он, ну, выпивший человек, а пьяница, если вы имеете в виду такого горького пьяницу, что он уже с утра вряд ли будет трезвым, то, конечно, это не допустит батюшка и правильно сделает, потому что здесь причастие не совершится. Вот. Ну, если он пришел на исповедь. У меня тоже немало таких случаев было. К сожалению, были достаточно интеллигентные, довольно, ну, не преклонного возраста, а среднего возраста люди, которые вот доходили до такой крайности, что постоянно пребывали с алкоголем. Ну, может быть, не в крайней степени, но постоянно употребляли алкоголь. И это был один случай, что, ну да, вроде бы пришел в храм, вот он исповедуется, ну, как-то вот хочется ему действительно быть ближе, понимает, что душа ищет своего. Но исповеди не совершается. Вот могу вам сказать, как из пастырского опыта могу сказать, что не приводит это к добру. Если один раз допустить его до исповеди, на причастие, в таком состоянии выпившем, и не поставить преграды, вот как тому самому, ну, я в рассказе недаром же было, что человек не мог войти в храм, не пускала его сила в храм, как Марию Египетскую, не было возможности войти. Так вот, назовите это наказанием Божьим, но оно наказание с целью исправления, с целью преодоления, с целью того, чтобы пришел момент такой, когда человек все-таки будет трезвым, исповедуется и начнется его новая жизнь. Вот об этом надо крепко-крепко молиться. До новой встречи, до свидания, всего доброго.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж».